этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема предложена им самим. Звучит она так. Конец эпохи, ангелы, Меркель. И действительно, правила она Германией 2 десятилетия.
Ну, поменьше, 15 лет пока. Да.
Да. И что она, какое наследие оставила, и что ждет Германию в будущем.
Да, и, соответственно, Европу, и нас, и вообще все. Да, это на самом деле очень интересный вопрос. Дело все в том, что когда мы говорим, предположим, о Германии, ну, вообще, в принципе, о любой другой стране, то, чтобы мы назвали именем государственного деятеля эпоху, то должен пройти какой-то довольно значительный период времени. То есть, каким-то там один срок, ну, там, 4-5 лет, это, в общем, не эпоха. А в данном случае Ангела Меркель, она правила, значит, ну, на данный момент 15 лет официально, а, значит, на момент, если все произойдет, как должно произойти официально, то она будет править 16 лет. А до нее 16 лет правил только Гельмут Коль. То есть тот самый Аденауэр, который мы тоже можем сказать, эпоха Аденауэра, эпоха Коля, эпоха Аденауэра, он правил меньше. То есть теперь вот у нас, и никто не говорит эпоха Шрёдера. Никто не говорит эпоха там Вилли Шмидта, вот, потому что они правили, ну, там лет по... Они обычно правили 1-2 срока парламентских, то есть, ну, там 4-8 лет. Ну, кто-то меньше, потому что были досрочные парламентские выборы, как, например, Шрёдер. Вот, но, в общем и целом, 15 лет, это 16 лет, это, ну, это серьезный срок. Это, ну, скажем так, это в 2 раза больше, чем правит американский любой президент. Современный. То есть это, ну, это серьезное очень мероприятие. И Ангела Меркель действительно, она стала именно эпохой. То есть, если, когда мы говорим, предположим, о Гельмуте Коле, то это объединение Германии. То там как бы за это все, за все можно остальное списать. Ну, когда мы говорим, так сказать, об историческом вкладе в историю, то Ангела Меркель, вот как бы сейчас мы в ней все-все мы говорим, что это значит, ну, как это там, крепкий государственный деятель, человек там, немецкая Маргарет Тэтчер, ну, и так далее, там, железная канцлерин, вот, ну, и, сказать, и так далее, то есть, ну, бесконечное количество, ну, скажем так, очень положительных отзывов. Вот, а тем не менее, если мы начнем разбираться в том, что она, так сказать, что она сделала, мы увидим, что она в результате своей деятельности, она ведь полностью перекроила политическую карту Германии. То есть не только там, она и кроила и карту Европы, и все. Но вот в Германии она полностью изменила политическую ситуацию, причем очень сложно сказать, ну, как бы мы в данном случае с вами современники, поэтому у нас там и эмоции есть, и все. То есть мы как бы вывод об этом, наверное, сделаем уже не мы, а кто-то, так сказать...
Попозже,
да. То есть мы сейчас пока только, так сказать, предположения какие-то строим. Вот. Но она действительно изменила... И очень сложно сказать, в положительную ли сторону это изменение.
Да. Даже вопрос так стоит?
Да, даже так, потому что как бы мы привыкли все, что наиболее устойчивая система политическая, это, ну, вот как условно в Соединенных Штатах, да, или как была в Германии в ФРГ, в старой ФРГ. То есть есть две партии, одна... якобы правая, другая якобы левая, обе, в общем, скорее правоцентристская и левоцентристская, а между ними что-то мотыляется там такое небольшое. И вот это вот небольшое, оно присоединяется то к одному, то к другому. И правительства меняют друг друга, стабильная ситуация, если избирателям не нравится одна партия, а избиратели голосуют за другую партию, потом та перестает, ну, у власти находится, перестает нравиться, голосует за другую, а вот эта маленькая партия туда-сюда, так сказать,
бегает,
и все как бы хорошо. Вот в ФРГ так было. Была социал-демократическая партия, была ХДС, СХСС, а между ними свободные демократы, так сказать, там мотылялись. Вот. А, ну, правда, изменения начались уже еще до прихода Меркель, это с появлением зеленых. Вот, когда появились зеленые в конце, еще, так сказать, еще в 90-х годах, вот, это уже был такой звоночек. Потому что, значит, с одной стороны появились зеленые, в смысле, все с одной стороны, которые в общем и целом надо назвать эту партию, скажем так, левой. Ну, mm-hmm. может быть, левоцентристской, но, в принципе, более левой, чем социал-демократы. И потом, значит, на обломках ГДР возникла, значит, ныне называемая левая партия. То есть это сначала была партия демократического централизма, потом она объединилась там с труд и со справедливость партии, вот возникла левая партия, которая сейчас тоже присутствует. И потом, вот это уже заслуга лично Ангелы Меркель, это появление альтернативы для Германии. Вот.
Да, это... А вот у меня к вам вопрос, да. Константин. У нас, по большей части, что я слышал, альтернативы для Германии — это такие консерваторы, да. Они пиво пьют, да. Они сидят за столами с красивыми белыми или клетчатыми скатертями. Да. А с вашей точки зрения, экспертной, что это за люди? Что это за партия?
Вы знаете, эта партия, с ней очень сложно, о ней очень сложно говорить, потому что на Западе к ней просто повесили на нее штамп. Который...
Это вы говорили в других программах, да. Что она там чуть ли не правее Чингисхана.
Да, она, да. Она, ее называют популисткой. Mm. Я очень не люблю термин популистский, хотя, если в нем разобраться, то он нас имеет такое отрицательное очень, что он популист. На самом деле популист от слова народ. Yeah. То есть, условно говоря, это партия, которая хочет быть народной. Такая популистская. В принципе, все партии популистские, если по большому счету, потому что все как бы хотят быть не элитарными. Вот, но, значит, партия «Альтернативы для Германии» — это очень аморфная партия, на самом деле. Там, туда пришли все, кого не устраивает поливение ХДС-ХСС, с одной стороны. И тех, кто изначально считал, что ХДС-ХСС — это вообще не центристская партия. То есть, условно говоря, туда пришли правые.
Но уже правые-правые, настоящие.
Настоящие, совсем правые, которым... И старая ХДС-ХСС была, в общем, не нужна. То есть это совсем правые. В том числе это пришли многие люди, которые недовольны этим. Это из Восточной Германии. То есть, ну, как всегда, так сказать, действие-противодействие, да, так сказать. И после этого там образовались...
То есть условия для них недостаточно капиталистически райские, да?
Да, 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 да. Вот, ну, как в Восточной Германии действительно, как бы, похуже, чем в западной. Угу. Вот. Ну, денег меньше просто там по предприятиям стоят. Вот. И кроме того, туда вошли все, кто там вот, кто очень не любит мигрантов, кто считает, что мигранты украли у них работу. Опять-таки Восточная Германия, потому как, опять-таки, заслуга Ангелы Меркель в том, что лагеря основные беженцев находятся на востоке
Германии.
Да, на востоке Германии. И если мы вспомним раньше, как раз когда ехали многие люди уезжали из Советского Союза, простите, из России в Германию. Вот уже,
да, уже.
Да, уже селили-то в Восточную Германию.
Да?
Да, у меня несколько человек знакомых уехало. Угу. Им всем, когда они тут подавали заявление на получение вида на жительство, им там Бранденбург, там Саксония,
Константин,
Померания.
Тогда у меня к вам вот какой вопрос. Боюсь, вы на него не ответите.
Возможно,
конечно. Почему я такие вещи слышу только от вас? Почему на широких просторах безумного интернета колоссальное количество людей, которые считают себя специалистами по Германии, я не уверен, что они знают немецкий язык, в любом виде.
Ну, это вообще, наверное, есть.
Наверное, есть.
Тот же Александр Рар, но он, правда, не говорит про альтернативу для Германии, он говорит немножко по-другому, но он тоже довольно
приличный. Константин, все-таки Александр Рар, он скован многими факторами,
да, конечно, как мне кажется. Конечно. Во-первых, он в Германии
он может, но никогда не говорит об определенных вещах, которые были бы интересны.
Это да.
Вот, просто мне действительно...
Но и самое-то главное, что вот то, что вот составило вот это вот, это составило основу, скажем так, электоральную альтернативу для Германии.
А сколько альтернативы для Германии... Ну, сколько, на что она может рассчитывать, если бы выборы были в следующем воскресенье?
меньше, чем было раньше. Угу. Она набрала, если я не ошибаюсь, на память 12% на этих. Это больше, чем кто бы то ни было, кроме социал-демократов и ХДС-ХС. Угу. То есть это она самая крупная фракция. Вот. Но сейчас, судя по всему, вот сейчас поменьше. Это мы, наверное, немножко попозже будем говорить о сегодняшней ситуации, потому что, когда мы с вами говорили об этом года полтора назад, как раз когда Ангела Меркель ушла с поста председателя, вот, после этого ситуация несколько поменялась. Не радикально. Все, о чем мы тогда говорили, все это присутствует. Как раз тогда, если вы помните, мы с вами говорили, что ее наследница, это Крамп Каренбауэр, не дотянет до выборов, она до них и не дотянула.
Этот ваш прогноз я хорошо помню.
Это и не дотянула, причем даже не дотянула совсем. Но, значит, и вот когда мы говорим про альтернативу для Германии, то вот эта масса, о которой только что мы с вами говорили, она не была за ХДС. ХДС, она за нее голосовала, но, так сказать, ну, не всегда, там местные партии какие-то были. Но в результате политики Ангелы Меркель, которая резко сместила ХДС, ХСС с правоцентристских позиций на, ну, скажем, ну, конечно, не на левоцентристские, но значительно сильно влево сместила, это вызвало недовольство значительного количества членов партии. Причем членов партии и функционеров. Да, и функционеры, они вот туда переметнулись. А партия, она вот, если она создана вот, вот из того, что мы говорили, вот из там, кто не любит мигрантов, там, и, знаете, для кого ХДС, левая партия, они партию не создадут. Западного типа партию парламентскую, они ее не создадут.
Не, ну, там нужны... нелюбовь к мигрантам, да, это сильная эмоция.
Это можно на улицу пойти там побунтовать, не... там, да, там митинг провести.
Но к ней термин партийное строительство, да, ну, никак.
Вот, и нужны были партфункционеры. То есть люди, которые смогут стать депутатами различных уровней, которые смогут организовать местные ячейки, которые провернут всю эту дикую бюрократию. Потому что это же отчеты, это бумажки, это туда-сюда. Германия - страна забюрократизированная очень сильно. Плюс там все очень, так сказать, что стоит интересно в Германии. Опять-таки, мне жители Германии все говорят: ты представляешь, говорят, все на бумаге. Все на бумаге.
То есть вот эти вот разные дьявольские изобретения.
Ничего подобного. То все на бумаге.
Понятно.
Бумага...
Я надеюсь, что не в одном экземпляре.
Нет, не в одном, много хорошо. Экземпляров, все, так сказать, все. Все, но хорошо. Все на бумаге, все отчеты, все, все вот это должно быть, все на бумаге. Все должно быть подшито, значит, все, так сказать. Вот. То есть, и вот этим была фактически создана эта партия. И в свое время, очень сложно сейчас сказать, кто, потому что, когда это цитируется, эта фраза, ее приписывают разным людям. То это говорят, это говорили Колю, Кольду это говорил, кто-то говорит, это говорил Аденауэр, кто-то это говорил, что еще там кто-то из ХДС, ХСС, что запомните, что, кто-то говорил Меркель, значит, что типа запомни, Ангела, что главный успех деятельности ХДС, ХСС в том, чтобы не было партии правее ее. А вот Меркель это не смогла сделать. Как социал-демократы очень здорово потеряли после создания левой партии и зеленых, потому что у зеленых вообще позиция от социал-демократов отличается, ну, незначительно. То есть там, ну, она более радикальная, у зеленых, как все положено, но в общем и целом, ну, та же самая социал-демократическая позиция, просто более левая. А у левой партии та же социал-демократическая позиция, только еще более левая. И, соответственно, люди начинают думать, а чем социал-демократы? Чем они отличаются от зеленых там, и от, от левых? Соответственно, идет распыление электората. Своим смещением в центр Ангела Меркель, она политик. Она политик конкретный. И надо сказать, что если мы вспомним, кто вообще такая Ангела Меркель, да? Значит, Ангела Меркель, урожденная Каснер, ее фамилия Каснер, причем это не совсем ее родовая фамилия. Эту фамилию принял ее отец, потому что ее дедушка по папе, который служил во время Третьего рейха гауптвахмистром берлинской полиции, носил фамилию Казмерчак.
Вот это вот...
Вот.
как-то то, вот...
Но, не, он был, естественно, немцем.
Понятное дело.
Но судя фамилия... по... Да, сами, скорее всего, это либо выходцы из Саксонии, либо выходцы из... Там, Саксонии, где чешские корни, там вот угу. чешские. Либо выходцы из Силезии с польскими корнями. Я не очень силен в том, Казмерчак это фамилия, на что польская, больше похож. Но, возможно, но тут, не имеет... тут не имеет никакого, никакого значения. Он немец, тут никаких вообще, так сказать, вопросов нет. Ну вот, значит, был бы сейчас канцлер, да, Ангела Казмерчак. Хотя я думаю, что это в Германии все равно, на самом деле. Вот. И ее батюшка, он священник был, протестантский, и они жили-то в Ферге сначала, а потом его послали на приход, он получил в Саксонии.
А и это по тем временам, да. когда были ФРГ и ГДР вполне...
Да, церковь-то как бы единая, что ж там такого-то нету-то. То есть он учился как бы там в Гейдельберге и Гамбурге свою теологию изучил. Да. А потом ему, значит, приход-то дали в ГДР. И он туда уехал. Вот, и, соответственно, да, соответственно, Ангела Меркель, она в Гамбурге родилась. Вот, она уехала маленькой девочкой туда уже. И он стал гражданином ГДР, так сказать, все, и там всю жизнь прожил, да. И что ее отец, что ее матушка, они как бы не были, конечно, коммунистами. Ну, священник, так сказать, коммунист, это все-таки немножко слишком. Но когда произошло объединение Германии, то матушка ее очень симпатизировала, стала демократом. И работала в местных отделениях, ну, так сказать, на ну, незначительных должностях, но как бы ну, участвовала в деятельности партии. А отец, в общем и целом, тоже симпатизировал скорее социал-демократам, ХДС, ХСС он на дух не переносил. И, по большому счету, сама Ангела Меркель, она, в общем, на тот момент, на объединение Германии, она, в общем, была скорее, ну, скорее социал-демократических взглядов, даже, можно сказать, с загибом в зеленых. Ну, то есть, как бы, экология, она физик по образованию. Значит, экология, вот это все сохранение там, там ядерной энергии, ну, то есть что-то, не надо бомбу-то, да?
Да.
То есть, в общем, все такое вот, очень человеческая эта позиция была. И не ХДС, ХСС. Она же оказалась там очень случайно, в ХДС, ХСС. Угу. Она начала принимать участие в политике, когда, ну, ей уже там около 30 лет, скажем, 35 даже там, и она, значит, активная женщина, не замужем на тот момент, сказать, молодая,
ну, без детей. Ну, это ценный вообще партийный кадр.
Да, без детей, все хорошо.
Молодая.
Да. И она, значит, становится, она начинает работать в демократическом прорыве. Это была такая партия, которую можно не помнить. Вот. Но она тоже таких социал-демократических взглядов. И вот тут, тогда начинаются первые и последние выборы в ГДР. Последние в ее истории и первые свободные. Где много партий. И вот эта партия, как этот демократический прорыв, она входит в альянс за Германию. А тогда входят, значит, там это местная ГДРовская ХДС, ХСС, там много партий. И эта партия идет блок, и блок идет на выборы. И блок получает больше 40%.
Ух ты!
Да, ну как это вот как раз модно, все хорошо, за него все голосуют. А за демократический прорыв в общей сложности меньше 1% из этого всего. И, в общем, демократический прорыв, ну вот никуда не идет, но он в коалиции. И поэтому они там получают какие-то небольшие посты. И Ангела Меркель получает заместителя пресс-секретаря правительства. Ну, так вполне прилично, но не особо. И вот потом начинается ее стремительная карьера. А в чем она заключается? А понятно, что никакой демократический прорыв дальше не существует. И поэтому все, кто входил в этот альянс за Германию, они принимают решение с объединением в ХДС-ХСС. И так она оказывается в ХДС-ХСС, причем, учитывая, что она из другой партии пришла, она была одним из трех депутатов на съезде объединительном, то она получает, так сказать, вполне приличный пост. Она знакомится с Колем, с руководителем партии, и получает пост, ей 36 лет, то есть, ну, так, она получает пост, ну, это, значит, называется, в переводе на русский называется министерский советник, значит, по-немецки министральрат, в федеральном ведомстве прессы и информации. Министральрат – это, в общем, министерский советник, это, ну, скажем так, это среднее звено, но такое очень приличное среднее звено. То есть старше его только министраль-директор, это начальник управления внутри. Уже.
То есть у нее появляется серьезная возможность обратить на себя внимание.
Очень серьезно. Значит, как говорится, мы не знаем, что там происходило, и, видимо, внимание на себя она обратила раньше, потому что после этого скажем так, злобесные, нелюбящие ее средства массовой информации и плохо относящиеся к ней избиратели Германии, лично мне, как бы они это говорили, ее называли девочкой Коля. Вот так, в таком положении, не расшифровывая дальнейшее. И Коль действительно ее тянул, ну, неимоверно совершенно. Ее, в принципе, тянули двое. Ее тянул Коль, причем тянул ее, она каждый год в 90-м депутат Бундестага. Это уже ее тянул не только Коль, тянул ее Краузе, который возглавлял организацию ХДС-ХСС в Мекленбурге, Верхней Померании. Он ее выдвигает, она проходит. Она становится федеральным министром по делам молодежи и женщин. Потом ее избирают заместителем председателя ХДС. Потом она становится министром охраны окружающей среды, охраны природы и ядерной энергии. То есть она все время идет вверх, 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 вверх. Одновременно она всегда не вмешивается в какие-то политические дрязги и взяток не берет. Что очень, очень ценно. Потому что сначала попадает под удар Краузе.
Со взяточками.
Ну да, распределял не совсем так. Он был министром транспорта и распределял...
Как я всю жизнь хотел что-то распределять.
Вот он распределял.
Он распределял, вот. Да.
Ангела Меркель принципиально раскритиковала плохую позицию своего второго благодетеля, после чего была избрана на его пост председателем ХДС-ХСС Мекленбурга Верхней Померании. После этого...
А насколько важный пост? То есть очень, это уже ты совсем на виду.
Это очень важный пост, потому что, во-первых, это пост в новых землях. То есть это вот, как бы так сказать, и мощная организация, и, в общем, это очень высоко. Плюс она уже становится еще зампредом ХДС-ХСС. Потом ХДС-ХСС в 98-м проигрывает вчистую выборы. Просто крах полный совершенно, крах. Ну, то есть Коль завел окончательно. Ну, слишком долго, 16 лет. Вот все-таки вот он надоел. А потом не то, что надоел. Коль, в общем, загнал Германию в довольно сильный экономический кризис и тупик. А объединение Германии стоило очень больших денег. Очень. Плюс Коль был, как и все они, популистом. И, значит, попытка построить социальное государство... Ну, чтобы там у всех и пенсии, и здравоохранение, и пособия были хорошие. А я, в принципе, смог бы, но объединение с ГДР потянуло с собой такое расширение базы, кому надо платить, и не такое большое расширение базы, которое дает деньги. И поэтому, в общем, финансовая ситуация была не очень хорошая, и, естественно, прокатили. И тогда... значит, Коль ушел на пост почетного председателя, председателем стал Шойбле, это ныне сейчас Шойбле ныне является председателем Бундестага. Вот. И вроде, да, Меркель как бы тоже все хорошо, Шойбле ее выдвигает на пост генерального секретаря партии, то есть вот она уже, вот одно, осталось одно, вот один шаг остался. И этот шаг происходит уже в 98-м году. То есть, нет, вернее, это уже происходит в 99-м году, в конце 99-го. А все всплывают, что Коль брал денежку из казны на нужды партии. Скандал очень большой. Очень большой.
Это нехорошо, если попался, это очень
попался,
нехорошо.
Попался нехорошо. Значит, все, значит, говорят, что должен уйти. Выступает Ангела Меркель, которая говорит, пора разорвать все со старыми кадрами. Не те старые кадры.
Совсем
не те.
Они повзрослели, ну да.
Не все, не те старые кадры. После этого Коль, а Меркель всегда упоминает в очень отрицательных, так сказать, так, он не, откровенно не хамит, но вот говорит, что беспринципно. Вот. Ну, как бы, принципное или беспринципное, тут мы вдаваться не будем, но Коль уходит. Мало того, уходит Коль, в общем целом это задевает Шойбле, слетает Шойбле, и в апреле 2000 года Ангела Меркель становится председателем партии. Фридрих Мец такой становится руководителем фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. Он там еще 2 года, после чего его сменяет Ангела Меркель. Просто эту фамилию давайте запомним на будущее.
Да, вот как раз после новостей вы продолжите свою лекцию и беседу, а сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Ангела Меркель, вы закончили на том, что она возглавляет фракцию своей партии в Бундестаге. Но это уже серьезно.
Ну, это уже лидер партии.
Да, это уже лидер партии.
Одновременно еще и председатель. То есть, то есть, в принципе, все сконцентрировано в руках. Вот, и, в принципе, если человек является лидером фракции и одновременно председателем партии, то, в общем и целом, можно сказать, что она кандидат на пост канцлера. Это не обязательно, то есть возможны другие варианты, потому что канцлера как бы выбирает не партия, канцлера выбирает парламент, ну, Бундестаг. Кого выдвинет партия, ну, крупнейшая фракция, это там, во-первых, это результат переговорного процесса, то есть там много нюансов, но формально, в общем и целом, как бы все знают на выборы, когда идут, знают, что, ну, вот она будет, скорее всего, ну, если выиграет, если выиграет. И в 2005 году, в общем, выиграли. Причем выиграли не то чтобы хорошо, не то чтобы чисто. Угу. Вот. Дело все в том, что, вот, как мы с вами уже говорили, вот тут как раз вот появилась та самая ноу-хау фрау Меркель, которая, в общем и целом, на мой взгляд, угробила политическую жизнь Германии. Дело все в том, что, что после 2005 года к власти пришла во главе с канцлером Ангелой Меркель так называемая Большая коалиция. То есть, как мы с вами вот говорили раньше, было как? Значит, социал-демократы, ХДС, ХСС, между ними свободные демократы. Угу. Потом появилась, значит, левая партия, появилась зеленые. Значит, это так называемая коалиция Ямайка по цветам флага. То есть, соответственно, зеленый, черный, зеленый, желтый. А, и черный, да, черный.
Это
черный,
очень романтично.
Черный это с ХДС, ХСС. Угу. Это Ямайка. Она не проходит, они один раз были в коалиции, в общем, разваливается со скоростью потрясающей. Угу. И получается, что, ну, не выходит набрать большинство. Вот с этими партиями, которые вот тут вот нароились. И поэтому образуется большая коалиция. То есть социал-демократы и христианские демократы. Вопрос. А кто будет бороться-то за избирателя?
В принципе.
В принципе, если две крупнейшие партии образуют правительство. В результате-то получается, что избиратель, да, там есть, ну, во-первых, есть избиратель, который конкретно голосует за партию всегда. Ну, это, по-моему, во всех странах есть. Вот. Но это вот костяк. Но остальные-то за чьи голоса борются? Они должны смотреть и говорить, что вот, значит, надоели нам христианские демократы. Будем голосовать за социал-демократов.
А тут?
А тут, а за кого не голосуй, правительство-то тоже.
Ну, только за Путина остается.
Только и остается, да. И, соответственно, в результате Ангела Меркель начинает двигаться влево, смещаться влево. Опять-таки, почему? Потому что она, опять-таки, понимает, ну, как, из того, что она видит, что вот там вот на левой стороне образуются различные партии, значит, соответственно, наверное... Там голоса избирателей туда идут. Соответственно, это будет расширять базу ХДС. В результате, пока ХДС туда двигалась, она стоптала свободных демократов, которые на, не на последних выборах, а в 13-м не прошли в Бундестаг.
Это вот эта партия, которая... Вот это
туда-сюда, туда-сюда. Да, туда-сюда. Она, да. Она правоцентристская, и она как раз была между ними. Вот. Ее, значит, вообще смели. Она в 17-м году сумела вернуться, но, опять-таки, это немножко позже. И потом, сметя, стоптав свободных демократов, ХДС, ХСС начало отъедать электорат у социал-демократов. Ну, потому что они же глава правительства, ну, руководители правительства. А те на подхвате. И социал-демократы начали стремительно лететь в кризис. Потому что у них сокращается. Ну, а кто за них будет голосовать? Кто они такие-то? Они же правящие... Да, правящая коалиция, соответственно, принимает не самые популярные шаги, угу. Там все. Хотя, надо сказать, что, значит, как бы, если мы говорим о внутренней... Ну, у любой страны внутренняя политика и внешняя политика. Значит, во внутренней политике, значит, Ангела Меркель сумела пожать плоды, которые были заложены Шрёдером. Как это не покажется странным? Вообще, в германской политике много довольно странного. Шрёдер после того, как он получил власть, после довольно тяжелой финансовой ситуации, которая сложилась при правительстве Коля, причем, значит, правительство Коля, то есть как бы правоцентристское правительство, оно развивало социальную политику. Пришел социал-демократ Шрёдер и начал проводить либеральные реформы с целью снятия бремени социального на правительство. Угу. То есть вот как-то вот немножко так фантасмагория какая-то такая смотрится. Вот. Причем понятно, зачем он это делал. Нужно деньги вкладывать в экономику, чтобы она заработала на полных оборотах. И, соответственно, пришла Ангела Меркель, там уже реформы проведены. То есть она их только поддерживает, но поддерживает с очень с большим умом и расчетом одновременно.
Это результат ее интеллекта или умения собрать вокруг себя советников?
Значит, она хорошо подбирает советников, но это ее инициатива, потому что советников подбирает она. И вот здесь как раз она подбирает прежде всего советников, постепенно отдаляя право правонастроенных консерваторов и приближая к себе более левых. И, соответственно, эти левые карьеру начинают делать постепенно в партии, а правые оказываются на вторых ролях, что им не нравится. Через какое-то время какая-то часть уходит в альтернативу для Германии, туда, на более правые. Нет, она действует очень разумно, плюс международная конъюнктура идет, в общем, вполне. И именно при Меркель, как мы говорим, что Германия — локомотив экономики Европы. Вот полностью за ней закрепился этот термин. То есть Меркель утвердила за Германией лидера Европы, лидера Евросоюза, столпа Евросоюза и в общем, страны, которая проводит здесь проамериканскую политику. Потому что еще до того, как она стала канцлером, в районе 2003 года, она поддержала действия против Ирака, она поддерживает американскую политику в Европе.
А ведь какие-то военнослужащие Бундесвера, они же и в Ираке повоевали, и в Афганистане
до сих пор,
по-моему, они есть.
Да. Это при том, что в Германии в общем и целом и справа, и слева критикуют эти действия, потому как, войну никто вести не хочет. Вот. То есть Ангела... И вот очень характерно, когда на американских выборах выиграл Трамп, Хиллари Клинтон зашла на трибуну и сказала: а теперь у нас осталась одна надежда, что Ангела Меркель сможет удержаться в Германии, и вот она пронесет наш, значит, факел свободной демократии Запада до того момента, как мы этого Трампа, значит, снова заменим. Я тогда очень удивился, почему так? Что это вдруг-то? Вроде Ангела Меркель, так сказать, не совсем похожа на Хиллари Клинтон. Нет, действительно, то есть Ангела Меркель проводит проамериканскую политику, но, опять-таки, она не является марионеткой Соединенных Штатов. Ага. То есть политика американская какая? То есть штатники вкачивают в Европу очень приличные деньги и за это хотят политической лояльности. И Меркель считает, что политическую лояльность за то, что Соединенные Штаты волокут на себе НАТО, и, соответственно, военные расходы в Германии очень-очень-очень в процентном отношении незначительны по сравнению с другими странами.
То есть речь о трамповских 2% не идет?
Не идет. Это вот до Трампа. Плюс идут большие экономические преференции. То есть экономика Германии от этого очень хорошо выигрывает. Плюс Соединенные Штаты за политическую лояльность и за то, что это есть такой термин, являются хорошим союзником. Вот. Они дают довольно широкие возможности для получения экономической прибыли и так далее, и так далее. То есть, в общем и целом, Германии комфортно. Германия – экономический лидер Европы. Германия вытягивает на себе несколько раз за все это время Евросоюз, в смысле, когда греческий кризис там были и так далее, то есть она вытягивает евро, не дает ей рухнуть, то есть Германия вот в своем деляночке своей, в европейской, очень хорошо использует Соединенные Штаты. И вот тогда, да, причем, значит, против к России Меркель всегда относится резко критически, но, опять-таки, без хамства, то есть позиция ровная. Когда она еще идет к власти, она резко критикует Шрёдера за пророссийскую политику, за дружбу с Путиным. Говорит, я такого не допущу. Когда она приходит, она поддерживает очень ровные отношения. В 2014 году, после украинского кризиса, она резко выступает за введение санкций, за сдерживание и так далее. И, как мы знаем, все довольно успешно и последовательно стоит на, с точки зрения санкций, санкционной политики. А другое дело, что после прихода Трампа меняется ситуация. То есть, если раньше вот эта политическая лояльность была обеспечена финансово, то теперь ей, во-первых, начинают резать экспорта, вводить экспортные пошлины, начинают требовать расходов на НАТО. Возникает вопрос. Пытаются отрезать, заменить русскую нефть сланцевой.
Северный поток,
да, Северный поток обрубить и, значит, залить все это сланцевой нефтью, которая...
Сланцевым газом.
То есть это все стоит. Да, других денег стоит. Как бы... В общем, становится невыгодно.
Угу.
Невыгодно.
Политическая лояльность не приносит дивиденды.
Политическая лояльность должна приносить дивиденды. Да. А если она не приносит дивиденды, то возникает вопрос, а может быть тогда как-нибудь по-другому можно это все сделать? Вот. А плюс, значит, начинаются осложнения у Меркель другого порядка, которые тоже результатом ее политики являются. А первое, значит... Действия реформы Шрёдера и их продолжение, Ангелы Меркель, приносят свои плоды, экономика хорошо развивается, но она не особо увеличивает расходы на социальные нужды, то есть продолжает эту политику, продолжает. То есть там идет реформа здравоохранения, идет, но вот такого резкого засыпания деньгами нет. И народ начинает, так сказать, волноваться и задаваться вопросом, а за что, собственно, так сказать, боролись-то? Потому что Шрёдер, когда проводил реформу, он как бы объявил всем немцам, что мы для чего реформу-то проводим? Потому что стагнация наступает. Мы сейчас деньги бросим в экономику, экономика разовьется, соответственно, на социальные нужды пойдет большие деньги. Ну, логичная такая ситуация. А тут, значит, народ начинает так намекать, а деньги-то как там, где? А деньги есть, деньги есть. После этого, значит, опять-таки в результате действий Меркель в значительной степени разыграется миграционный кризис. То есть это у нас кризис, соответственно, 15-16 годов. Была ли тут ее вина? Да, скажем так, да, была. Потому что вот ее слова «Wir schaffen das», «Мы справимся»,
ага.
«Мы справимся», они вот как раз именно прозвучали, что мы будем продолжать такую политику. И когда вот начался этот кризис, она фактически открыла границу. И опять-таки, по счету примерный, но в общем целом, в 15-м приехал миллион, причем миллион приехал, это именно заявление подал. То есть еще там, может, кто еще и так просто приехал.
Да, немного, наверное, 1300 где-нибудь.
А в 16-м 750 тысяч. То есть вот тут колоссальная цифра. Причем Меркель это отстаивала эту позицию, вопреки своей партии, в партии очень жестко выступали против, и очень многие после этого начали уходить еще дальше в альтернативу для Германии.
То есть вот этот завет никого справа твоей партии...
Да. Она, да. Значит, премьер-министр Баварии Зейхофер, ныне министр внутренних дел, открыто ее критиковал, остался на посту. Вот. И народ потом начал, так сказать, это самое, не особо радоваться-то.
Да-да-да.
Да, плюс, как мы уже говорили, лагеря мигрантов — это в Восточной Германии, там народу и работы нету, в общем. Так
сказать. А тут еще нахлебники.
Все нахлебники, причем нахлебники. Так сказать. В общем, на самом деле она сделала хорошую мину при плохой игре, и в общем и целом она согласилась с определенными кругами своей партии, и в общем, начиная с 2017 года, в общем, гайки начали закручивать. То есть, во-первых, порезали пособие резко, а во-вторых, резко ограничили въезд, начали больше вкладывать средства туда где-нибудь, чтобы их там оставили. Там, подальше. Вот. То есть, в общем, резко снизилось вот этот вот самый... и потом жестче стали.
Полиции, наверное, сказали, что, ребят...
После кёльнских событий.
Да.
После кёльнских событий, вот, новогодних.
Пожёстче.
Там, до этого там был очень сильный скандал, что, значит, как раз вот когда кёльнские события произошли...
А напомните, пожалуйста.
А это на Рождество в Кёльне, в 16, ну, 16, значит, на 17-й год, довольно большое количество мигрантов в Кёльне приставала к девушкам.
А.
Так, причем очень так навязчиво приставала. А там, если кто-то был в Кёльне и это знает, там очень удобное место. Идет мост, и мост выходит на, с одной стороны, вокзал, площадь, и ступеньки идут к Кёльнскому собору. То есть там очень большая такая площадь, но с другой стороны компактная. И вот там вот, и там все время народ. И вот там вот очень-очень это все хорошо получается. Вот. И народ, полиция, верная принципу, значит, что у нас преступник не имеет национальности, значит, демонстративно говорила, что вот там кто-то совершил преступление. А все знают, кто совершил. И, соответственно, это вызвало значительное недовольство.
А вот вас никогда не удивляло, что вот у всех людей, кого я знаю, есть национальность,
да,
а у преступников
да, нет? Ну, у нас сейчас в паспорте у нас нет вообще уже.
А?
У нас нету в паспорте.
Не, у нас сейчас, не дай бог. Да.
Вот, а тут, значит, и, соответственно, это вызвало очень негативную реакцию. И начали закручивать. Зейхофер стал министром внутренних дел. Значит, он за это взялся более... Ну, то есть Ангела Меркель была вынуждена сдать фактически свои позиции. Надо сказать, что... Уж давайте сейчас тогда закончим с мигрантами, чтобы... Вот, надо сказать, что в общем и целом, несмотря на то, что этот балканский маршрут перекрыли, все это самое, в общем и целом эта проблема мигрантов в Германии осталась. То есть за эти годы сначала, в общем, кого-то ассимилировали, ну, в смысле, на работу устроили. Но, во-первых, не всех на работу устроили. То есть процент безработных среди мигрантов на порядок выше, чем у немцев. А плюс еще очень многие мигранты потеряли работу при коронавирусе. То есть сейчас, по определенным оценкам, а точных нету, но в районе 50% они безработные все еще. Соответственно, это нагрузка колоссальная. В общем, вопрос не решен. Не решен, хотя, хотя его пытались решить и решали. Но это, в то же время, это тоже сыграло роль на то, что, в общем, реноме правительства Меркель стало подтачиваться. Вот. Но вот, в результате она раскачала политическую ситуацию, а раскачав политическую ситуацию и создание правой партии, и автоматическое усиление левых партий, особенно в последнее время, до коронавируса, оно привело к тому, что большая коалиция, в общем и целом сохраняя свой, ну, больше 50%, но все время стала терять. Например, те же самые социал-демократы, которые сейчас находятся в совершенно колоссальном кризисе, там просто ужасно, значит, они в 2013 году получили 20, почти 26% голосов, в 2017 20,5%.
Ну, это очень много.
Да, да.
Падение очень резкое.
А после этого, соответственно, 17-го, это у нас в 21-м году выборы, а в 19-м году на выборах в Европарламент они получили 16%. То есть у них руководители партии сменяются раз в год, раз в два года. Последний раз в декабре прошлого сменились. Стали Заския Эскин и Норберт Вальтер Боргес. В общем, ничего из себя не представляющие, но их главная позиция, это руководители партии, главная позиция двух руководителей партии – разрывать к чертовой матери коалицию с ФХС, ХСС.
А может, а они руководствуются тем, что вот когда начнется борьба, вот тогда мы
тогда,
и...
Да тогда мы-то хоть что-то из себя да. представлять будем. На прошлых, после прошлых выборов была идея у Меркель, потому что социал-демократы тогда, когда их возглавил Мартин Шульц, сказали, все, ребята, все, хорош, хорош. У нас 16%, о чем, ребят? Вообще, так сказать, ну, партия никогда так не была никакой. И его уговорили, в конце концов, и тогда был рассматриваться вопрос все-таки привлечь свободных демократов. И зеленых, вот как раз тогда Ямайку-то это сделал. А свободные демократы, которые первый раз после того, как их стоптали, они, значит, наконец-то
вышли в люди,
их лидер сказал, нет, ребята, давайте мы сначала все-таки оперимся, значит, почистимся, а потом, глядишь, потом будем говорить. И не пошли с ними на эту самую, на коалицию. И в конце концов социал-демократами договорились. Ну, Шульц, правда, был вынужден уйти в отставку, что в этом нет ничего этого самого плохого, по-моему, совершенно законченный русофоб, вот. Но как бы там просто повезло, что социал-демократов был очень умный и есть. Угу. Он не председатель партии, он просто Штайнмайер, который сейчас президент ФРГ.
Насколько велико его влияние внутри
партии? Он очень влиятельный человек.
Влиятельный.
Очень влиятельный человек. Он влиятельный человек и в партии, и в Германии. То есть вот... В принципе, в Германии всегда очень уважают президента, хотя он не играет какой-то, так сказать, большой роли, но Штайнмайер, он, ну, вообще у них так, президенты в большинстве случаев очень достойные люди, потому что нет необходимости ввязываться в грязную политику, вот. Но Штайнмайер, он, кроме того, еще пользуется довольно большим авторитетом в Германии как политик.
Он же ведь был министром иностранных дел,
да? Да, да, был министром.
Ну, наверное, и связи есть определенные.
Связи есть, и потом он всегда, он очень взвешенный. То есть вот его выступления, когда были выступления, связанные с Днем Победы, со всем этим самым, то все немецкие деятели где-нибудь что-нибудь доляпнут. То выйдет Ангела Меркель, будет целую речь долго-долго говорить, и один раз упомянет только Советский Союз, там так чуть-чуть, так вот, то есть вот, все в проброс. Штайнмайер всегда выступает, всегда четко говорит все, что... Он считает нужным, считает он нужным все всегда очень правильно, комар носа не подточит. То есть он очень взвешенный человек, очень реалист большой, и он, в принципе, так сказать, как он, жалко, что он не канцлер, скажем так.
То есть но это человек, который, надо надеяться, если судьба его там, да, он будет с Россией абсолютно взвешен, да, объективен.
Да-да-да, он взвешен, но просто, к сожалению, он президент, бундеспрезидент, федеральный президент, это тупик карьеры. То есть после этого он будет... как это, рукопожатый, пользующийся большим авторитетом, отставной президент. Вот. Но он уже не будет, скажем так, действующим политиком. Потому что это, конечно, высшее достижение в карьере, тут слов нет никаких, но это, в общем и целом, конечно, тупик. Тут, к сожалению. У социал-демократов вот на первый вот так взгляд вот никого нет.
Кто бы... Хорошо. А уйдет Ангела Меркель, а на смену...
О, вот здесь начинаются такие тайны мадридского двора, что, значит, я думаю, за средневековой Испании близко не валялось. Дело все в том, что когда Ангела Меркель в конце 18-го года сдала свой пост, она вывела туда вот эту вот самую Аннегрет Крамп-Каренбауэр, вот... Вообще, на мой взгляд, нельзя человека с такой фамилией делать канцлером, потому что политологи будут ее очень плохо произносить. Вот. Тяжело. Но, тем не менее, значит, ее выбрали. Там предлагали разные варианты. Предлагали и Урсулу фон дер Лайен, которая сейчас во главе Евросоюза стоит. Предлагали и все того же Фридриха Мерца, который когда-то возглавлял фракцию, но, значит, сейчас не у дел находится.
В глубоком резерве.
Когда-то в свое время Штойбле, о котором мы упоминали, приколе его называли «Вечный кронпринц».
Вот, «Вечный»?
«Кронпринц».
А, понятно.
Да, вот, а значит, что касается...
Некоторых таких же... Я недавно об этом узнал, по-моему, это может насмешить, некоторых выходцев из комсомола... старые партийные кадры называли «принц-комсорг».
Да, «принц-комсорг», да-да-да. Кстати, Ангела Меркель была в комсомоле и в пионерской организации.
Да, это упомянуто.
Ну, то есть в немецком комсомоле, естественно. Вот. Да, значит, и вот Фридрих Мерц, он как раз был на втором месте после Каренбауэр. Вот, то есть он все еще жив. Вот, ему 65, ей 58, Крамп-Каренбауэр, а Ангела Меркель, кстати, две недели назад исполнилось 66 лет, как и сейчас Александр Григорьевич Лукашенко.
Мы поздравляем и того, и другого.
И другого, да.
Сейчас новости, а после новостей Константин Залевский продолжит свою лекцию-беседу, а я пользуюсь случаем и скажу, что в следующий раз мы с вами услышимся. В субботу с 15 до 16 у меня будет программа, которая будет называться «Дом культуры». И там будут книги, кино, музыка. Ну, в общем, политики не будет.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Константина Залесского «Конец эпохи Ангелы Меркель».
Вот мы как раз и дошли почти до конца эпохи, да.
Вот.
Но здесь, значит, да, мы скажем, что когда избрали Крамп-Каренбауэр, ее главными конкурентами был нынешний министр здравоохранения Йенс Шпан и вот тот самый Фридрих Мерц. 65-летний. Шпан, кстати, молодой, ему сейчас 45. Вот. Но они оба более, что характерно, значительно более правые.
Угу.
То есть и оба... Мерц вообще заявляет, что... Он и сейчас остался на плаву. Он вообще заявляет, что он хочет вернуть партию на старое место и теперь же стоптать альтернативу для Германии. Вот. Как раз именно из альтернативы-то ведь в общем и уходит Каренбауэр, потому что это был очень большой скандал, когда вот сейчас, вот только что, вот, ну, буквально вот, так сказать, недолго, значит, во время в Тюрингии при формировании правительства за канцлера проголосовали коллективно ХДС-ХСС и альтернатива для Германии.
Это запрещено. Не камильфо.
Это запрещено на высочайшем уровне. И, значит, Ангела Меркель резко раскритиковала. Ну, все раскритиковали. И, в общем и целом, так сказать, Каренбауэр сказал, ну, тогда идите. Я и ухожу тогда.
Осадок остался.
Осадок остался. Ну, в общем, она, конечно, уходит. Да, она, на самом деле, она, конечно, не...
Перспективна она или нет?
Нет, совершенно нет. Бесперспективна. Вот, значит, и вот эти, это было трое. Но вот сейчас мы должны немножко отвлечься и сказать про... уже, наверное, всем надоевший коронавирус. Дело все в том, что в Германии он очень резко поменял ситуацию. Причем именно кардинально поменял. К моменту начала коронавируса, в общем, ситуация у Ангелы Меркель и у ХДС-ХСС была швах. Уровень поддержки меньше 50%. В ряде случаев некоторые средства массовой информации говорят 11%. Ну, это, возможно, не совсем корректно, но, в общем, обычно все-таки на 47-40, там, вот, что-то, ага, что-то ага. В этом районе. И вот тут начинается коронавирус. И, как показывает и опросы общественного мнения, и, как показывает результаты деятельности, Ангела Меркель оказывается чрезвычайно хорошим канцлером в экстремальных ситуациях. То есть борьба с коронавирусом проводится чрезвычайно продуманно, со ссылкой на всевозможных экспертов, с привлечением экспертного сообщества, с объяснением населению необходимости. И...
Она не боится принимать решения?
Нет, не боится.
Которые могут оказаться там непопулярными?
Нет, не боится, но их объясняет.
Ага.
И при этом меры поддержки экономики, вот те самые, которые мы говорили, а куда деньги-то девать?
Да,
они же
да, да.
А они есть. И идут, поддержка предприятий идет сильнее, чем в других странах, причем продумана оплата, компенсация заработных плат, причем без охренительных бюрократических формальностей, когда этому дала, этому не дала.
Угу.
То есть, в принципе, вот все малые и небольшие предприятия, в общем, молятся, потому что они выжили. Они выжили, им помогают, им оплачивают частично аренду, то есть, в общем, и денег никто не раздает с вертолета, но поддержка идет по полной программе.
Причём, то есть, тут бюрократия как-то позиции сдаёт, как, да?
Потихоньку, да, то есть, в общем, ну, как всегда остается, конечно, но в общем и целом население резко потеплело к канцлеру.
И а как это может соотноситься с ее преемником, преемницей?
Вот тут как
перейдет
раз...
Перейдет ли вот эта симпатия туда?
Значит, ну, судя по всему, учитывая, что по опросам даже у социал-демократов растет рейтинг, как у правительственной коалиции, судя по всему, в общем и целом плюс будет определенный на выборах. Если ничего не произойдет в ближайший год. Еще ж год, понятно, понимаете? Да, то есть тут все это зависит. Но пока, то есть у Меркель... Уровень доверия ушел за 80%,
бог
если не под 90%.
И вот, а, кстати, вот у меня какой вопрос к вам. Вот она в последнее время с Северным потоком, с НАТО, она ведет себя, ой, как независимо.
Да.
Какой отклик это находит в сердцах немецких избирателей?
В сердцах немецких избирателей это находит различный отклик. Дело в том, что немецкий избиратель, он сложный. В каком смысле? Он, с одной стороны, понимает, что не надо ему руки выкручивать. Потому как, если ему газ нужен, то пусть ему лучше газ дешевле будет. Так сказать. Он как бы, так сказать, об этом думает. С другой стороны, в Германии пропаганда, конечно, работает по полной.
Это вы неоднократно нам об этом рассказывали.
Антироссийская пропаганда. И в общем и целом настроение германского общества, оно довольно антироссийское. Что касается ближайшего окружения Меркель, то тот же самый Фридрих Мерц, о котором мы упоминали, это человек, который полностью проамериканские позиции занимает, у которого огромное количество личных друзей за океаном, то есть на уровне там, позвонить вечером, то есть из политического эстаблишмента. И человек, который всегда, значит, ну, скажем так, занимает крайне резкие позиции. То есть, что там с Путиным договориться нельзя ни при каких обстоятельствах, это трата времени, ну, и так, ну, примерно вот это вот самое, да? Вот, значит, что касается, да, и, значит, соответственно, рост, очень большой рост авторитета Меркель, и, соответственно, правительство. Правительство тоже работает вполне прилично. И вот здесь как раз наступает очередная ловушка, которую надо будет как-то решать. Дело все в том, что уже начали даже говорить, ну, правда, честно скажу, начали говорить это чаще американские газеты, какие-то «Нью-Йорк Таймс» какая-нибудь там или что-то. Ну, Девельт тоже сказал, что, а может быть, в этой ситуации стоит оставить Ангелу Меркель на следующий срок. Но, в общем и целом, как бы у нее не был высок рейтинг, в общем и целом это не камильфо, потому что она сказала, что не будет избираться. В общем, как бы, если человек сказал, обычно это...
Да. Ну, Константин, ну это же политики. Вот. Она скажет, но учитывая сложнейшую обстановку, в которой оказалась моя родина, я чувствую ответственность.
Вопрос. В общем и целом, для немецкой политики это не характерно. То есть, в общем, в немецкой политике, если политик начнет выгребать назад, то он может свой рейтинг вместе с партийным рухнуть, да. Кроме того, тут не так давно была пресс-конференция, где какой-то журналист, значит, задал вопрос, там, уважаемая госпожа канцлерин, а вот не будете ли вы в случае необходимости, если народ попросит и звезды сойдутся? Она ответила «Nein». То есть, как бы не стала говорить, что, ну, давайте посмотрим, как
там. Сейчас рано.
Сейчас рано, да. Нет, она сказала, что не хочет.
Nein.
То есть, вот, в принципе, для Меркель, не как для государственного деятеля непосредственно, а как для исторической фигуры, ситуация идеальная. То есть, она уйдет с высоким рейтингом.
Это да.
Потому что так она уходила на спаде, а сейчас она на подъеме.
Вы сами... Кого рассматривать?
Да, значит, здесь, опять-таки, ситуация сложная, как у нас все у нас, да. Значит, сейчас, в общем и целом, идет борьба, будет идти за пост председателя партии сначала. Опять-таки, повторюсь, не факт, что председатель партии – это канцлер, но большая вероятность, очень большая. Значит, сейчас должны были... Съезд должен был пройти вообще в апреле. В апреле он не прошел. Ну, коронавирус. В принципе, сейчас все отложено до декабря. Но, опять-таки, есть ряд заявлений правительства, что, возможно, массовые собрания еще и продлят. То есть, когда будет съезд, вообще еще ничего не известно. Может, вообще его не будет, так сказать. Но сейчас, значит, на пост председателя претендует непосредственно три человека. Первое – это Фридрих Мерц.
Но это мы, вы уже ему дали характеристику.
Который, да, и который в... у него есть плюсы, есть минусы. Ну, нет, для нас нет плюсов.
Не, вот я и хотел.
Для нас нет. У него в партии есть плюсы и минусы. За него партаппарат. Функционеры. Но он не публичный. То есть он партийный функционер. Он депутат.
А тут придется выходить на трибуну, обращаться.
Нет, говорит хорошо. Но за ним нет дел. Реальных дел нет.
Но он может предъявить, очевидно, циркуляры,
о, которые только, он составлял. Это не проблема. Он может критиковать Меркель, он может говорить, что вот его там 20 лет назад не выбрали. Туда. То есть, это человек, который 20 лет уже ждет, когда его пустят в канцлеры. Вот. Ну, значит, и у него поддержка есть. Но поддержка у него в партии, когда идут опросы по Германии, вот никто не хочет его в Германии. То есть, ну, хотят, но очень мало. Вот. Значит, потом... Значит, как бы оставался Йенс Шпан, но Йенс Шпан, ему 45, и он решил, что не стоит. Рано, рано.
Угу.
И поэтому он решил поддержать вот тут выдвинувшуюся на первый план Армина Лашета. Был такой вот Армин Лашет. И Шпан сказал, что он за него. А Армин Лашет – это очень интересная фигура. Он премьер-министр земли Северной Рейн-Вестфалии. И... Сейчас, когда идет коронавирус, а это самая, одна из самых крупнейших земель, у нас крупнейшая Бавария, это вторая, и экономика-то, экономически мощная. И он все время светится, примерно столько же, сколько Ангела Меркель на экранах. Потому что он принимает решительные меры, у него там много народу, у него надо действовать, у него надо проворачивать эти самые там...
А столица Северного Рейна-Вестфалия?
А в Франкфурт-на-Майне еще у нас находится вообще-то.
Ну, такой город не самый маленький.
Не самый маленький, столица финансовая. Вот. Значит, там все эти, значит, знаменитые Дуисбурги, там, Манхаймы, так сказать, все.
А Мерседес там?
По-моему, да, Мерседес.
Вот мне кажется.
Да. В общем, это очень мощная вещь. И Армин Лашет, он нормально, ему 59. Нормальный возраст
для политика. Расцвет.
Расцвет. Плюс его, значит, все время крутит. Плюс он выступает как верный сторонник Ангелы Меркель. Он говорит правильные вещи. Он правее. Он правее Ангелы Меркель. Правее. Но он выступает за постепенное снятие карантина. То есть с этой стороны он, так сказать, настроен на это. Кроме того, он является, как это у нас принято говорить, Путин-ферштейр, то есть человек, который относится к Путину с пониманием.
Mm-hmm.
То есть это человек, который в общем и целом выступает за контакты с Россией, за снижение, снятие санкций.
Mm-hmm.
Он в свое время очень резко выступал против так называемого антипутинского популизма.
А, понятно.
То есть, когда на этом начинают делать дивиденды.
Да-да-да, борьба с дедом зла.
Да, он заявляет, что нужно, в общем-то, международное право он изучал,
ага.
И он знает, как нужно, и он готов общаться со всеми, он не собирается упираться. То есть, в общем и целом, он, при этом он правый политик, так сказать, всё, угу. Вот, но вот он, в общем и целом, наверное, сам наиболее приличный.
Из них всех.
И плюс он еще и руководитель крупной земли, то есть он, как-то крепкий хозяйственник, да, у нас принято говорить, то есть он имеет опыт... ну, скажем так, управление одним из крупнейших регионов Германии.
Ну да. То есть я сейчас, ты, кстати говоря, вспомнил аэропорт во Франкфурте-на-Майне.
Ой, да, же... с поездами, да.
Да, да, это же просто да, да.
В общем,
фантастика.
В общем, Бонн, по-моему, в Северном Рейне-Вестфалии, столица бывшей Германии.
Би-би.
Вот, то есть, в общем, у него есть все данные. Все данные. Значит, и, наконец, третий. Третий у нас появился, это Норман Рёткин. Это, он был министром, сейчас он занимает пост председателя комитета Бундестага по внешней политике.
Угу.
Ну, скажем так, в общем, 55 лет ему, в общем, не самый вариант проходной. Во-первых, нет того авторитета. Ну, то есть, министерский пост, а сейчас председатель комитета Бундестага.
Это, наверное, понижение все.
Ну, да, идея. Ну, примерно одинаково. Ну, в общем... То есть, в общем, не очень. Угу. Резкий противник России, категорический. Вот. И, значит, то есть, ну, но ему, судя по всему, в общем, не светит.
Угу.
Когда идет рейтинг в Германии, так сказать, опрос, вот он там меньше 3%, наверное. То есть, это, ну, так, проходная фигура. Скорее всего, ну, для массовости все-таки, ну, должен быть кто-нибудь. Очень сильные позиции у Мерца традиционно. И вот у Лашета, потому что, во-первых, за него выступил Шпан, а Шпан сейчас тоже по телевизору, он министр здравоохранения.
Ого!
То есть, вот,
в данной ситуации.
В данной ситуации, да. То есть коронавирус носит очень большие изменения. То есть, условно говоря, тандем Шпан и Лашет, они по телевизору, в средствах массовой информации вдвоем светятся чуть ли не больше, чем одна Ангела Меркель. Шпан, причем, сказал, что он согласен позже стать сопредседателем партии. То есть, будет два председателя, один канцлер. Там, вот. Но здесь, опять-таки, вступает в борьбу, скажем так, неожиданность определенная. В чем она связана? Связана она с тем, что, как мы уже несколько раз говорили, председатель партии не обязательно канцлер. Потому что в партии есть еще одна довольно мощная фигура. Это премьер-министр Баварии Зёдер. Премьер-министр Баварии Макс Зёдер, он, естественно, одновременно является председателем Христианского социального союза. То есть это то же самое, что ХДС, только в Баварии. Mm. Причем это правящая партия в Баварии уже последние, не помню сколько лет, чуть ли не все. Mm-hmm. Вот. И Зёдер сейчас на волне коронавируса светится по телевизору вообще постоянно. В Баварии просто каждый день, потому что он руководит, причем тоже очень успешно. Очень успешно руководит. И за ним авторитет в общем и целом такого крепкого очень политика, влиятельного. И плюс у него своя партия, вообще-то, между прочим. И вот были проведены опросы в Германии и среди сторонников ХДС. Но это опросы, это не... Это чисто, так сказать, мы подчеркиваем, да, что это просто вот опрос общественного мнения. Так вот, в Германии 64% хотели бы видеть его канцлером, а среди сторонников ХДС 78%. То есть позиции Зёдера...
ХДС или ХСС?
ХДС-ХСС.
Сами, общие партии. Вот. Да.
То есть его позиции чрезвычайно сильные. Плюс за ним Бавария. Но Бавария – это плюс и минус. С одной стороны, за ним Бавария, за ним партия, за ним партийная структура, отдельная партийная структура. За ним опыт руководства самой большой земли Германии. Но при этом дважды в истории Германии выдвигали премьер-министра Баварии и руководителя ХСС на пост канцлера. И оба раза это не прошло. Причем, если один раз это был Штойбер в 2002 году, то в другой раз это был Франц Йозеф Штраус.
Это вообще величина. Да,
это был это политический зубр,
да.
Как в Мюнхене аэропорт Франц Йозеф Штраус. Он тоже в 80-м году не стал канцлером. Нельзя сказать, что вся Германия трогательно любит Баварию. Бавария все-таки это отдельная страна. Ну, по большому счету. То есть, в общем и целом, тут возможно...
А вот, кстати говоря, у меня к вам вопрос. Два немца встречаются, один из них баварец. Легко поймут друг друга? Просто разговор.
Вы знаете, нет.
Нет?
Нет. Вопрос какой немец? Значит, меня в свое время учили берлинскому акценту. Я не буду говорить, что я его изучил полностью. Но я всегда
тем хуже для акцента.
Да, да. Но я всегда считал, что я как бы пытаюсь говорить именно с берлинским акцентом. Да. Потому что в школе, в институте учились с берлинским акцентом. Вот в Баварии на меня так иногда смотрят, говорят, что ты говоришь-то там, в общем.
Вот теперь понятно.
Теперь понятно, да. На самом деле вопрос, кто с кем встретится. Вот если баварец с саксонцем встретится, то вообще без вариантов.
Они то есть делают, это как иностранец. Откуда?
Откуда? Они, да, просто там тоже ничего не поймешь. Угу. Потому что есть разные регионы, в которых разные говоры. Вот. Но в Баварии он специфический.
Можно сказать, что к баварцам относятся так же, как москвичам в России.
Да, Бавария...
С некоторым холодком.
Бавария самая богатая земля. Угу. Причем раньше в Германии, в императорской Германии, она была не самой богатой страной. Самой богатой страной был Север. А Бавария была такая аграрная, значит, все, там промышленности нет, а сейчас там все, там Ауди, там, а, кстати, Мерседес там тоже.
Нет, подождите, в Баварии BMW.
BMW и Ауди тоже.
Не, Ауди, подождите, а вот Ауди я не знаю. Обычно же ведь вот это, насколько мне объясняли, полиция ездит на местных автомобилях, если у тебя главный концерн BMW... Значит, полиции в Берлине не будет.
BMW там точно.
Да.
Байриш и Моторверки.
Да, да, да.
По-моему, Ауди тоже.
По-моему, Ауди тоже. И главный в данной земле, он ездит только на машине местного производства.
Ну, они все на BMW там ездят. Но, по-моему, Audi тоже. Ну, я не буду спорить, потому что я не до конца в этом уверен.
Да и небольшое значение.
Но, в общем и целом, значит, Бавария – это линия притяжения определенных сил не только в Баварии. Это так называемая граница белой колбаски, которая ограничивает территорию в том числе Баден-Вюртемберга, Гессена, которые тяготеют к Баварии. А то есть это самые благополучные территории Западной Германии. Вот, то есть в общем и целом, да, и Мюнхен это считается самый дорогой город. Ну,
в Германии?
Да, по площади, по жилищной площади.
По квартирам. По расходам.
Да. Вот, то есть в общем и целом это богатые люди, состоятельные. Вот, считается как. Ну, здесь там есть и небогатые есть, ну, как везде. Но, в общем и целом, это, так сказать, потом там климат значительно лучше, чем, предположим, на севере Германии. Там все-таки это самое, там, поля, фахверковые домики, люфт-малярай, ну, в общем, так сказать, эти барочные церкви.
Что,
люфт-малярай.
Это что такое?
Это дома, которые стоят в деревнях, они оштукатурены и разрисованы.
Ага.
Там вот наличники нарисованы, какие-то сценки.
Да у них там Альпы?
Альпы.
Да, Альпы. У них там Альпы.
Альпы. В общем, красота. Вот, но красота не всегда вызывает положительные эмоции у других
Конечно.
Людей. Вот, в связи с этим, несмотря на то, что сейчас у Зёдера, ну, очень хорошие позиции, в общем, нельзя ничего прогнозировать. Надо посмотреть все, что будет дальше. При этом Зёдер последовательно заявляет: «Мое место работы – это Бавария». Я хочу работать для Баварии. Но, как отмечают местные корреспонденты немецкие, вот когда Найн говорит Меркель, то ты понимаешь, что она сказала Найн. А вот когда говорит Зёдер, то как-то не очень верится.
Да.
Что вот он это как-то говорит.
В
вот
лучшем
так вот,
случае
что...
может быть.
Да, в лучшем случае может быть. Что вот, ну, в общем-то, место работы у него в Баварии, но, в общем, он не откажется, если что. Вот. Но здесь... пока мы не можем точно сказать весь этот расклад. То есть вот мы сейчас говорим расклад вот на сейчас.
На сейчас.
Учитывая, что решать о том, кто будет председателем, будет, скажем так, в декабре, ну, скорее всего, в декабре, может быть, даже позже. А уж кто будет канцлером, это вообще выборы пока ориентировочно август-сентябрь следующего года. Вот. То есть там еще может что-то измениться.
Вот за этот год...
Да, но вот на данный момент, в принципе, если, опять-таки, вот если мы на это все смотрим, так сказать, со стороны, опять-таки, для, например, нашей страны, мне кажется, что нам было бы значительно более выгоден Лашет. Вот, потому что, на самом деле, он действительно очень приличный политик, он очень такой деловой политик, он не левый, он так, более правый, чем Меркель, но не крайне правый. Вот, то есть, опять-таки, но, например, он, например, как я уже говорил, он за то, чтобы снимать постепенно карантин. Зёдер настаивает на том, что карантин будет до тех пор, пока 100% уверенности не будет, что все нормально. Вот. Но надо отметить, что сейчас, вот я специально выписал циферки, на 26 августа, в Федеративной Республике Германии заболело 1432 человека и умерло 7. У нас за этот же период, 26 августа, заболело 4676 человек, и умерло 115. Вот. Это при том, что у них обнаружено 242 тысячи инфицированных, а у нас 970. Вот. У них умерло за все это время 960, у нас 16700 примерно. То есть, да, население, там сразу скажем население, да, у нас 147 миллионов, у них 83. То есть не в два раза больше. Вот это если смотреть... на нашу, постараться с нами. То есть там все-таки получше сейчас ситуация. А вот если мы посмотрим на соседнюю Францию, где 65 миллионов человек, то там количество инфицированных-то 267 тысяч человек, то есть примерно столько же, там, примерно. Но умерло 31 тысяча, а за 26 августа заболело 5,5. То есть как бы с ближайшей... границы, там значительно у немцев хорошо видно, что, в общем-то, у них правительство лучше действует, чем у Макрона.
новости, а после новостей в последнем получасе сегодняшней программы Константин ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, Константин Залесский в этом получасе ответит на ваши вопросы. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, Владимир, Москва.
Константин, пожалуйста.
Александрович, да-да. Скажите, пожалуйста, да. Вот пресловутый канцлер-акт 1949 года, это выдумка конспирологов из кругов близких к информированным, или есть реальная подоснова? Спасибо большое. А,
вопрос. Это, знаете, если я не ошибаюсь, то, что я имею в виду, да, который это принес, значит, скажем так, в немецкоязычной литературе подтверждения ему нет.
То... А в чем суть?
Там, значит, этот канцлер-акт, это вот, как я понимаю, это вот то, что при создании ФРГ, если это я то имею в виду, что там был заключен договор с Соединенными Штатами, что все канцлеры должны утверждаться в, там, да, за океаном. Угу. За океаном. Слухи, то есть, слухи об этом очень распространены, и... Если это я имею в виду, то, то имею в виду этот канцлер. Значит, слухи об этом очень распространены, и, в принципе, этому есть косвенные доказательства. То есть, вот ряд высказываний политиков, ряд проволочек при назначении, то есть, вот что там, вот идут какие-то переговоры. Но вот чтобы мы получили бумагу,
да, знаете, документ,
возможно, он засекречен, конечно, так сказать, ну, тут все может быть, все может статься. Вот, в принципе, надо сказать, что вот сейчас очень сложно говорить о сегодняшней ситуации, потому что вот пошел вот этот вот отход Трампа от предыдущих договоренностей, то есть когда лояльность, а лояльность это в том числе контроль, то есть, это военные базы, это все это, то эта лояльность, она окупается другим. Угу. Сейчас, значит, когда выводят войска из ФРГ, тем самым снижая обороспособность Федеративной Республики, значит, требуют дополнительных расходов, требуют оплаты за это и так далее, начинает рушиться вот эта вот система. То есть, как бы возникает вопрос, а зачем вы будете утверждать у нас канцлера, если вы за это не платите? Ну, так сказать, сама ситуация такая. Угу. Вот, поэтому вот... Честно говоря, и создается такая ситуация, что все-таки на протяжении послевоенной истории, наверное, ослабевался контроль постепенно. То есть в 49-м году там контроль был
полный,
короткий. Ну, так там ведомство Гелена, это вот спецслужба, она, по-моему, до 52-го года, что ли, была просто американская.
То есть подразделением ЦРУ,
да, скажем. Да-да-да, на зарплате, все. Да, ее да, там да. Потом, вот, точно год не скажу, но вот 50-й, 52-й, ее передали на кошт правительству.
А вы же говорили то же самое про немецкие СМИ.
Да, немецкие СМИ тоже всегда очень хорошо контролировались. Но вот был ли это вот именно такой акт, как я имею в виду государственный, да. То есть государственная договоренность, я не могу вам сказать, потому что бумажку не видел. Вот, ну, сказать, какую-то это самое. Но разговоры об этом было много, и, ну, в принципе, очень много, вот когда читаешь что-то, думаешь, да вот, вот выходит, выходит.
Да, похоже.
Похоже. Но вот, опять-таки, гарантию дать не могу.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса по деятельности Меркель вот на посту канцлера, потому что будет после нее. Значит, вот я все могу понять, кроме одного, зачем она открыла двери для взрывообразной эмиграции. То есть можно объяснять, что много там было проблем, много желающих там на Ближнем и Среднем Востоке, но этого не произошло, если бы Германия не открыла двери. Вот зачем она это сделала, когда сейчас такие проблемы возникают, что немцы плачут от них. А второй вопрос после ее ухода. Вот меня интересуют не конкретные люди, а конкретное направление. Вот будет ли в Германии новая национальная идея, вот аналогичная той, которую сформулировал Иоганн Готлиб Фихте в 1807 году? Вот.
Да. Спасибо. Да, понятно.
Значит, зачем миграционный кризис? Это вопрос чрезвычайно интересный и чрезвычайно сложный.
Ой, вот это
потому
вот...
что... Значит, опять-таки, логики нету, хотя в свое время, когда открывая двери мигрантам, Ангела Меркель, ну, либо ее правительство, либо ее пресс-служба, там была выдвинута идея, что это сделано для привлечения в страну дополнительной рабочей силы, которая даст толчок развитию экономики. Значит, учитывая, что этого не произошло, что там их своей рабочей силы как бы хватало, да и, в общем, рабочая сила не та приезжает,
которая
хотелось бы, да, то это очень сложно. Возможно, все-таки это в рамках, скажем так, либеральной политики. Потому что, вот, например, когда уже на Меркель наехали ее соратники, которым мы об этом говорили, когда сказали, что ну все, ну надо, ребят, надо закручивать гайки уже, все. Ну, в 17-м году, после 17-го года, то при этом была попытка их договориться, чтобы привлечь в правительство зеленых, и именно поэтому было категорически отказано. То есть, вот, например, зеленые и социал-демократы, они стоят за то, чтобы вот любым людям, значит, вот...
Да, добро пожаловать.
Широка у нас дорога, да, все, пожалуйста, приходите сюда, потому как никакой, естественно, разницы нету там между никем, естественно. Вот, все люди равные, всем людям должны давать одинаковые возможности.
Да, а этот, как его, расист и практически уже крайне правый Трамп, он заявил, да я не против того, только что это должны быть инженеры. Вот. Это те люди, которые пригодятся в Америке. Нет, я его цитирую.
Да. Поэтому вот сказать, почему вот это было, значит, знаете, очень сложно. Почему за этим очень хорошо стояли различные НКО, которые оплачивали все эти
проекты. Как водится.
То тут вот возможно, что это было направлено на подрыв политической ситуации в Европе, потому как с этого получили дивиденды Соединенные Штаты, конечно. То есть вот, возможно, это была спровоцированная политика, но, опять-таки, это теория заговора. То есть,
Каддафи говорил, что я последняя преграда между Европой и нелегальной иммиграцией из Африки. Да. А он был готов при финансировании, естественно, Европы, лагеря для беженцев.
Да-да-да, он все тогда обещал.
Питьевая вода.
И Эрдоган тоже самое говорил.
Да, питьевая вода, эти продукты и спутниковые ТВ, чтобы они футбол смотрели.
И Эрдоган говорит то же самое. Типа, дайте мне денег, я их буду держать у себя.
Да.
Вот. Значит, что касается дальше национальной идеи. Мне кажется, не будет.
Угу.
Потому что для формирования национальной идеи должна очень здорово теперь измениться реформированная Меркель ХДС-ХСС. И, соответственно, должна страна Германия, не Германия, политическая система Германии, она должна быть полностью перестроиться. Судя по тому, что сейчас творится, в том числе из-за коронавируса, и из-за того, как растут рейтинги, судя по всему, следующее правительство будет, опять-таки, ХДС-ХСС, то есть оно не потеряет власть, а если оно не потеряет власть, возникает вопрос, а зачем национальные идеи? Ну как это? Типа, мы были у власти, мы остались у власти. Если их выметут из власти, и к власти придет, предположим, там вот партия зеленых, которая наберет больше 50% голосов, вот там через 4 года такая национальная идея будет, потому что им зеленые такое введут, такое у них будет жить так хорошо будет и светло, и экологично, что и там и национальная идея появится, и что хочешь появится.
Причем так будет светло, что и электричество можно отключать.
Да, это само отключится.
Ну да.
Вот тогда будет. А сейчас, честно говоря, вот при нынешних рейтингах, мне кажется, что все-таки, наверное, даже сохранится большая коалиция. Хотя социал-демократы, просто социал-демократы как бы, они понимают, что большая коалиция их топит. Но по последним опросам, в результате деятельности правительства, вот такого успешного, начал потихоньку расти рейтинг социал-демократов. И, возможно, тогда они... Мне кажется, что изменений вот именно в составе правительственной коалиции не должно произойти. Тем более, что СВДП, видимо, скорее всего, будет дальше потихоньку критиковать правительство, наращивать политический жирок. Зеленые, скорее всего, тоже немножко подрастут, потому что, ну а как, экология, там, борьба с коронавирусом, так сказать, все как бы завязано. Вот, а начнется наступление на позиции альтернативы для Германии. Потому что правительство объявит несколько более правую политику и, так сказать, начнет выбирать из них более правоцентристские силы. Вот. Но это, я не думаю, что это будут какие-то принципиальные изменения, поэтому для принципиальных изменений, наверное, нужно, чтобы уже это не выборы не 21-го, а, наверное, выборы 25-го года.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот в своей последней книге есть такой писатель Александр Сосновский, он пишет на немецком языке, может быть, вы читали. Вот он в своей последней книге о Меркель, он пишет, что во время Майдана Меркель угрожала Януковичу и говорила ему, что если он не подпишет закон об ассоциации, то подпишет кто-нибудь другой. Вот что вы об этом знаете?
А, ну вот я то, что читал. То знаю, я, правда, не у Сосновского не читал, но я в других местах это встречал. Это публиковалось и в средствах массовой информации, в том числе в немецких. Вот да, позиция Меркель была довольно жесткой, и она полностью укладывалась в рациональную политику. То есть Меркель, наличие Украины подконтрольное ей, ну не ей, скажем так, Евросоюзу, ну а где Евросоюз ведущую роль играет Германия, то в общем и целом это, ну это вообще-то это реализация плана Срединной Европы окончательная, и вообще Украина, она для Германии, в принципе, она нужна, во-первых, это рынок сбыта, пусть небольшой, но рынок сбыта, плюс это резервуар для той же самой рабочей силы, это все это не беженцы-то, это беженцы из стран Магриба, там приезжают чернорабочие, а из Украины могут приезжать, в принципе, вполне...
Я себе представляю беженцев из арабских стран и из того же Афганистана в сегодняшней Украине.
Да, все
из
них.
Это интересно могло бы быть.
Тут же, конечно, значит, нет, понятно, что здесь есть и польские интересы, но вот поляки, например, вот перед коронавирусом они собирались снимать все преграды для выезда людей с медицинским образованием из Украины. То есть, потому что ну, нужны они. Вот. Поэтому... Здесь, да, конечно, и Меркель оказывала давление на украинское правительство. И, кстати, хочу заметить, что 2014 год – это еще эти самые печеньки.
Ну, это госпожа Нулан.
Да, госпожа Нуланд еще. То есть это еще те американцы, для которых Меркель хороший союзник и верный союзник. И которые платят за то, что страна является хорошим союзником. То есть это комфортные условия для Германии. Вот. Другое дело, что когда Трамп начал перевешивать заботу об Украине, финансирование Украины на Германии, вот тут Гершвич,
а мы-то
при чем? Да.
Да.
Мы при чем? Мы должны эти самые, как его, стричь купоны.
Да,
оказывается,
а где ножницы,
да,
а где купоны? А
оказывается-то, что мы теперь это тащить будем?
Да.
А никто об этом вроде изначально-то не договаривался.
Ваш вопрос, Константину. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Здравствуйте.
Добрый день, Константин.
Здравствуйте.
Вот вы сказали насчет того, что саксонец не будет как бы всерьез принимать баварца. Скажите, пожалуйста, что разъединяет немецкую нацию? Это политические воззрения, в большей степени землячество их. Или такой момент, что половина, ну, в какой процентности, не знаю, католики и протестанты.
Спасибо.
И что их объединяет?
Да.
Спасибо вам.
Да, попытаюсь, вернее, объяснить. Значит, да, к сожалению, Германия, она очень сильно раскалывается и по конфессиональному признаку, потому что эта граница очень хорошо видна. Вот как раз граница белой колбаски примерно так вот она проходит.
А откуда это пошло? Граница белой колбаски.
Это баварская мюнхенская колбаска.
Вареная,
которая не еда, а которая так.
Ну, перекус.
Да, вот. Ее действительно там они всегда есть, а вот выше там они фрагментарны только в баварских кабачках. Вот. А что касается разъединения, значит, Германия, она, хотя и стала единой в 1871 году, тем не менее до этого она представляла себя конгломерат, как вы, естественно, все знаете, мелких государственных образований. И вот эта вот традиционная приверженность своему маленькой малой родине, она очень сильна, потому что, вот, я опять-таки вот лично был, когда в Баварии там, или в Саксонии, я, значит, слышал такое, как там кто-нибудь говорит, мы баварцы, мы не немцы.
Да.
При этом я приезжаю в Нюрнберг, мне в Нюрнберге говорят, мы франконцы, мы не баварцы. Я приезжаю в Саксонию, саксонцы говорят, мы саксонцы, мы не немцы. А еду я к знакомым, которые там у меня живут, и они говорят, мы не саксонцы, мы жители Эрцгебирге, которые нас саксонцы захватили в 1560 каком-то году. То есть там вот эта вот, скажем так, гордость за малую родину, она очень велика. При этом там, в общем, нет сепаратистских движений, то есть по поводу того, что надо там Нюрнберг отсоединить от Баварии. Нет, в общем, это... Не, есть, конечно, есть маленькие, так сказать.
Но без этого их, куда? Нет,
да, но вот... А вот в каких национальных костюмах походить, устроить национальные праздники. Национальные праздники там вообще в каждом городе свое.
Национальный праздник.
В этом самом.
Так в этом, как его, так, та самая Италия.
Да.
Итальянский язык, который там я в свое время изучал, это язык телевидения общенационального, да, литература, политика. А этого, когда на диалекте говорит северянин,
да.
Ну, так как он, там, французское влияние, да, это да. Я еще как-то... А Сицилия — это другой язык. Просто. Вот сицилийцы не поймёшь.
Да. Здесь тоже, понимаете, как бы... Да, вот в Баварии надо приветствовать, это Грюсгот.
Ну, а Грюсгот, да.
Бог с тобой, Бог. Mm. А в Берлине Гутентаг. Но объединяет их все, что они Германия.
Mm-hmm.
Что они вместе. Они хотят быть вместе.
Ну, с такой сборной по футболу, как же они быть вместе?
Да, они хотят быть вместе, но гордиться они будут своей маленькой футбольной командой,
да,
вот. Своим пивом, который в каждом городке свое, своими традициями, своим герцогом, который там стоит на площади везде, своим там маленьким дворцом, всего, там все очень маленькое в многих местах, но это все вот... Все гордятся своей собственной историей, своей малой родиной. И, опять-таки, когда приезжаешь в баварский Ландсхут, час ехать от Мюнхена на электричке, если даже не больше, и там памятник герцогу Ландсхутскому, который построил там... Ну, малохольный герцог, я вам честно скажу, но там маленький. Нет, а вот там герцоги, они все были малохольные, а один еще два соседних завоевал. И вот теперь, значит, это, типа, местная достопримечательность, вот гордость. Мы гордимся, что когда-то мы были вот там такие вот. А сейчас потом вот не стали. И, ну, это, в общем, и целое вот разъединение идет по этому. По конфессиональному признаку я не заметил конфликта.
Да, ну, хорошо, вы входите в эту кирху, а мы ходим там.
То есть я не заметил конфликта, то, что там, что вот не ходи туда, ходи сюда. Нет, нормально, типа, в том же Берлине есть и костёлы, по-моему, правда, немного, но есть, у меня там был в одном, но в общем и целом, а в Баварии, соответственно, там есть и кирхи, но их, правда, мало, но они есть.
Ну, конечно.
Но они есть, вот, так что я не заметил противостояния по религиозному принципу.
Ну, вот, кстати говоря, в Италии его тоже нет.
Тоже нет.
Нет,
в Италии
на севере, нет, есть на севере, потому что там говорят, а зачем нам этот юг?
А
зачем нам этот юг там неграмотный, бороватый, там и так далее, и так далее.
Вот, ну, здесь вот, здесь надо сказать, что скорее, есть противоречие Восток-Запад. Вот, ну, это последствия ГДР, ФРГ. Это есть, и немцев эта проблема очень волнует. Там это самые популярные политологические книги, которые
выпускают.
То есть они всегда бестселлерами становятся, вот я говорил там с издателями, вот все время они становятся бестселлерами. То есть народу очень интересно, как это преодолеть и почему это происходит. Вот, но вот это действительно есть там, это есть. То есть, опять-таки, западные немцы иногда, ну как иногда, бывает, говорят, что нам вот, повесили
этих восточных этих.
Восточных, а восточные говорят, а вы у нас всю промышленность под корень рубанули.
Да, и, в общем, представились, да. Не так и плохо было.
Да, и представились, было не так плохо, а сейчас мы все тут на пенсию, ну, это...
На пособие?
На пособие. Мы на пособие сидим, а мы хотим работать и деньги зарабатывать.
Ну, в общем,
вот. И, соответственно, молодежь уезжает.
А.
Потому что там-то работа есть, а значит, туда молодежь уезжает. Это плохо. Плохо. Потом беженцев нам селят, все плохо. Все у себя селите. Вот тут вот есть, вот между Востоком и Югом. А что касается между землями, то вот тут вот, как мы говорили, вот к Баварии, ну, это так вот абстрактно, да, к Баварии. Так, вот, но относится, да, там есть вот эти определения. То есть вот региональные есть, но религиозных нету. И вот малой родины я не заметил, чтобы это было вот такой совсем уж мордаков. Вот. Потому что так это, ну, в общем, в целом там довольно спокойно, если так вот сказать, что там басков там нету.
Ну, да и те вроде утихли.
Но все равно там такой реакции.
Ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, господа, вообще-то мы с германцами давно дружим. Еще Святослав Хазар разбил вместе с этими венгерскими и германскими племенами.
Да.
И там была Кирха, Кёхель и Киндер, да? Кухня...
Да. Попозже было. Да, не надо переводить, это все знают.
Поэтому мы с германским племенем должны быть дружно и поляками, и со всеми чехами, моравцами. Понимаете, в чем дело?
Вот хорошо, мы все понимаем. Я обожаю вопрос, когда... Это сейчас, кстати говоря, в большой части у людей, так называемых экспертов, которые запланили YouTube. И мне очень нравится, когда он говорит... Ну, я не говорю там чушь, но он несет там что-то 2 за 2. И он говорит, вы меня понимаете.
Не, ну, на самом деле, у нас ведь, это, скажем так, особой дружбы-то не было.
Вот, извините, но... Константин, да, я вас перебью. Да. Вы развеяли мое неправильное понимание, что во время Первой мировой войны мы должны были воевать вместе с Германией против остальных. А у них и в головах, вы сказали, этого не было.
И до этого, понимаете как, тот же самый Бисмарк, которого я считаю выдающимся немецким государственным деятелем, который очень хорошо, смотрите, он все время настаивал на том, что Германия не должна ни при каких обстоятельствах воевать с Россией.
Вы о нем делали, да, вы передачу, были, да, гостем, да, была отдельная
передача. При этом назвать его русофилом нельзя ни при каких обстоятельствах. Он был немецкий националист. Вот. Другое дело, что, опять-таки, и с моей тоже точки зрения, с точки зрения многих государственных деятелей, с которыми... Это не они со мной соглашаются, это я с ними соглашаюсь, что Германия и Россия должны жить в дружбе и союзе, да, это
не подлежит сомнению.
Мне тоже кажется, что в данном случае это, кстати, даже выгоднее Германии. То есть Германия иметь тыл,
да, ну, нет, ну, когда тыл мы
русский, это вообще это идеально.
Фельдмаршал Миних. Да. Когда ему там, ну, ему потребовался какой-то помощник. И ему нашли кого-то и говорят, там, между прочим, он немец. Он спросил, какой немец, наш или из тех?
Да, вот, а что касается, например, наших взаимоотношений с Польшей, то тут значительно все сложнее. Здесь значительно сложнее, причем, опять-таки, мы видим, что не всегда имеется желание двигаться навстречу с польской стороны. Причем я не имею в виду сегодняшние дни. Я имею в виду на протяжении всей истории. То есть, да, были моменты, когда у нас были более-менее приличные отношения, когда там тот же сам при Екатерине II, там, сказать, было там более-менее прилично. Но в общем и целом с Польшей у нас в большей части были не очень дружественные отношения, так сказать, так сложилось. Ну, что касается Чехии, которую тоже вы упомянули, то, опять-таки, стоит сказать, что Чехословакия была создана в 1918 году. Да. А до этого Богемия и Моравия находились в составе Австро-Венгерской империи. Вот, поэтому, когда там существовало чешское государство в глубокие годы, хотя... Честно говоря, не помню, когда это было.
Янгус, наверное.
Вот Янгус, все. Ну вот
может,
когда
под тем временем.
Янгус, там Габсбурги уже сидели, потому что он воевал там. Вот, тогда мы с ними просто никаких отношений не имели, потому что мы тогда с ними до них не доезжали еще. Мы с Веной в основном, там, если и общались. То есть, в общем, наша давняя дружба с Чехословакией, она очень так абстрактна.
Хотя у чехов, наверное, если судить по солдату Швейку,
да,
братьям славянам, русским было неплохое отношение.
Ну да, это потому что это славянские комитеты. А то тогда это была общая тенденция, да. Славянские комитеты, они бы существовали, так сказать, там тогда же, да, даже была создана Чехословакия. Чехия и Словакия. Потом они, как вы помните, в последние годы, они рассорились-то насмерть, когда разделялись.
Когда разделялись.
Да, и не только это, еще там, они там в 39-м году, в 38-м там тоже ведь...
Там очень неспокойно было, скажем так.
Очень неспокойно было. Поэтому везде есть, к сожалению, свои нюансы и свои тонкости.
Вот, к сожалению, жизнь сложна, да, по большей части.
Да. То есть сказать, что вот эта страна у нас там вечный друг, ну вот как-то...
Да какие... Слушайте, уже... Все-таки, вот это вопрос к вам, Константин. У вас складывается ощущение, что вот это вот рассуждение, что мы братья с этими, с теми, ой, нет уже.
Да, конечно, нет. Знаете, все страны всегда будут действовать, исходя из своих собственных национальных интересов. Да. А то, что просто мы идем освобождать там, или помогать кому-то, потому что он брат, да, ну это... А он-то так думает, он-то будет.
Он, да.
Его-то
мнение. Да, там другое. Есть братья, которые что Первая мировая, да, что вторая, да, против нас воевали. Да, а братья?
А братья.
Константин, огромное спасибо, да, вам, что вы пришли. Приходите еще. Да. Напоминаю, спасибо, что на следующей неделе мы встречаемся в субботу в 15:00. И речь пойдет книги, музыка, кино, телевидение. До свидания.
Всего доброго.
Программа Леонида Володарского.